Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Каспийские трубопроводы, планы Москвы и роль Туркменистана. И детская порнография в интернете. Почему растет число незаконных сайтов? Руководство Туркменистана заявило о намерении экспортировать энергоресурсы в Европу через Азербайджан и Грузию. Для этого по дну Каспийского моря должен быть построен транскаспийский трубопровод. Уже решено, что строительство трубопровода должно завершиться к 2010 году. Эксперты высказывают мнение, что этот проект фактически ломает планы Москвы по продлению прикаспийского газопровода на север. А ситуация, которая сложилась в сфере доставки энергоресурсов из Центральной Азии в Европу через страны Южного Кавказа, наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с экспертами из Москвы и Баку.
В российской прессе появились сообщения о намерении Туркменистана экспортировать нефть и газ по Южному коридору через территорию Азербайджана в Европу по дну Каспийского моря. Эту новость мы обсуждаем с руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным в Москве и президентом Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафой Гулузаде в Баку по телефону. Сообщение об экспорте туркменского газа через территорию Азербайджана в Европу средства массовой информации передали со ссылкой на президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Событие это, на первый взгляд, чисто экономическое, но рассказал о нем политический лидер государства. Господин Гулузаде, на ваш взгляд, какое в этом событии соотношение политики и экономики?
С точки зрения политики, Соединенные Штаты Америки все дальше и дальше продвигают свое влияние на Центральную Азию и на Кавказ. А с точки зрения экономики, Туркменистану гораздо более выгоднее экспортировать свой газ и свою нефть через Южный коридор и продавать все это по мировым ценам. А сотрудничество с Россией и через Россию, оно не дает того эффекта, потому что Россия все время покупала туркменскую нефть и газ по самым низким ценам. А если взять период Советского Союза, то 70 лет эта нефть и газ эксплуатировались абсолютно бесплатно. Вы знаете, наступит такой день, когда все эти страны предъявят России счет за то, что было от них взято и за это не уплачено. Поэтому здесь и политика, и экономика. Я уверен, что здесь есть влияние Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы эта нефть шла по Южному коридору, прямо на мировые рынки, и чтобы Россия не была бы диктатором в области распределения энергии для Европы и для других стран мира.
Господин Делягин, уже даже российские эксперты высказывают мнение, что проект транскаспийского трубопровода ставит крест на майских договоренностях президентов России, Туркменистана и Казахстана о продлении прикаспийского трубопровода в северном направлении, по которому центральноазиатский газ должен был поступать в Россию. Как вы прокомментируете такие?
Я прежде всего прокомментирую высказывание о том, что нам там будет предъявлен какой-то счет. Я с нетерпением жду этого момента, потому что тогда Россия предъявит встречный счет с описанием тех денег, которые она вкачала в развитие всех этих республик, в ряде из которых она просто создала государственность. И в некоторых местах был даже создан язык, письменность национальная. И это ресурс и материальный, и финансовый, и человеческий ресурс. И я думаю, что тогда, в всяком случае, этот счет будет в пользу России очень большую. По крайней мере, для нас это было большое бремя нести на себе развитие всех этих республик. Что касается конкретной ситуации с Туркменией, да, я согласен, здесь есть и интересы политические, очень четкие. Туркмения стала переориентироваться на Америку. К сожалению, Россия и «Газпром» потерпели поражение, сейчас это уже понятно. И винить в этом нам нужно только самих себя и наш собственный «Газпром», потому что мы ничего не противопоставили той массированной дипломатии, которую вели европейцы, и тому массированному влиянию, которое осуществляли китайцы. У нас это был пиар, причем пиар в пределах Садового кольца в основном. Я не думаю, что окончательное решение принято, я надеюсь, что этого еще не случилось, но если раньше в основном говорилось о том, что да-да-да, конечно, будет российский проект, мы рассматриваем и другие возможности, то сейчас очень четко изменилось, что сейчас будет транскаспийский проект, а если Россия хочет что-нибудь построить еще, то пусть строит сама. Это касается не только Туркмении, это касается и Казахстана. И, наверное, это главное геополитическое поражение нашей страны после распада Советского Союза.
А что касается прикаспийского трубопровода?
Здесь одно из двух. Или будет транскаспийский, или будет прикаспийский. чтобы был при Каспийске, мы должны дать конкурентоспособные условия. Конкурентоспособные условия в комплексе не только в отношении цены на газ, но и сопутствующих услуг.
Михаил Геннадьевич, я встречал сообщение о том, что туркменский газ в основном поступает на внутренний российский рынок, а более качественный сибирский газ Москва продает европейским странам. Вот фактическое замораживание проекта строительства трубопровода вдоль Каспийского моря не отразится на состоянии российского газового рынка?
Ну, во-первых, я не думаю, чтобы мы сибирский газ продавали украинцам под видом туркменского. Я думаю, там все-таки идет туркменский газ. А во-вторых, когда они смешиваются в общем трубопроводе, довольно сложно оценить, где есть что. Для России эта тема важна не потому, что там какое-то абстрактное влияние на какие-то страны, но в Туркмении официально живет 5 миллионов человек, неофициально там осталось меньше 4. Проблема именно в том, что без туркменского газа мы через 2-3 года начнем испытывать жесточайший газовый голод. Если воровать так, как воруют сейчас, если с таким пренебрежением относиться к национальным интересам так, как относятся сейчас, если реализовывать проекты по освоению новых газовых провинций так, как реализуют их «Газпром» и наша уважаемая бригада, которая нами правит, ну тогда действительно можно уповать только на Туркмению, но не нужно пенять на Туркмению, которая смотрит на все это и отшатывается в ужасе.
Господин Голузаде, учитывая нефтяные и газовые проекты Азербайджана последних лет, а также отказ Баку от российского газа, сокращение экспорта нефти по маршруту Баку-Новороссийск, можно ли говорить о том, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией сворачивается, или, говоря постсоветским языком, уменьшается экономическая зависимость Азербайджана от России?
Я хотел бы два слова сказать в первой части того, что сказал господин Делягин. Я, может быть, не совсем точен был. Дело в том, что возьмите ту же самую Туркмению до независимости. В каком нищенском положении была эта республика? Я не обвиняю российский народ, потому что к Российской империи такие же претензии может предъявить и российский народ, русский народ. Потому что русский народ также находится в такой же нищете, когда рухнул Советский Союз, как и все остальные народы. А что касается сотрудничества Азербайджана с Россией, мы за развитие этого сотрудничества, но не на каких-то кабальных условиях, а на условиях, отвечающих взаимным интересам. России несколько трудновато с другими республиками обращаться на равных условиях, потому что мы все были колонией России. Да, Россия была всегда более развитой, чем меньшие колониальные народы, и в области культуры и много чего. Некоторые получили язык и письменность, а некоторые потеряли и язык, и письменность, и национальность, и религию, и вообще деградировали. А что касается там Баку-Новороссийска, Азербайджан, по моим сведениям, до сих пор какую-то часть нефти оттуда прокачивает. Но если нам будет выгодно прокачивать это не из политических соображений, а из экономических, все по Баку-Джейхану, то тогда мы будем это делать по Баку-Джейхану. Россия требует от Азербайджана пророссийской ориентации. Но эти времена кончились.
Господин Делягин, а российская экономика много потеряет от сокращения сотрудничества с Азербайджаном?
Сотрудничество сейчас, скажем, не так велико, как нам хотелось бы. Очень забавно, что я полностью согласен с Лафой Мирзоевичем в части оценки сегодняшней позиции российского государства. И мы совершенно расходимся в оценке прошлого. Потому что Советский Союз был редкой страной, которая развивал то, что теперь принято считать его колониями. В том числе развивал за свой счет. За счет других территорий. Можно, конечно, судить по Туркмении, по золотым статуям, которые там воздвигнуты в людных местах, но если судить по динамике населения, по уровню здравоохранения, образования, по социальной поддержке, в Советском Союзе там все-таки выплачивались пенсии. Можно говорить о других республиках, откуда в Россию приехало безумное количество гастарбайтеров, которые, в общем-то, не от хорошей жизни уехали. Но, тем не менее, сегодняшнее российское руководство не умеет конкурировать за влияние в государствах, которые когда-то входили в состав Советского Союза. А это можно объяснять чем угодно, я это объясняю чванливостью и леностью. Самый страшный для России пример, кстати, не Азербайджан, а Казахстан, который намного превышает сегодняшнюю Россию уже по качеству государственного управления. При некоторых несимпатичных элементах в политике остается им только завидовать. Непосредственная потеря невелика, но мы теряем перспективу. Мир довольно жестокая штука. Или вы находитесь с кем-то в союзе, или вы находитесь с кем-то в конкуренции. Страны, которые экономически были повернуты к нам и культурно были повернуты к нам, и которые готовы были к тому, чтобы находиться с нами в союзе. В союзе, естественно, хозяйственном, экономическом. А сейчас они все больше разворачиваются к тому, чтобы переходить к конкуренции с нами, опираясь на другие более развитые экономики.
вопрос обоим моим собеседникам. Майская декларация, достигнутая между президентами Путиным, Назарбаевым и Бердымухамедовым, имела большее отношение, на ваш взгляд, к политике или к экономике?
Я думаю, что когда она подписывалась, все имели в виду, что это все-таки экономическая мера. И что удастся согласовать условия, которые сделают этот маршрут более выгодным, чем альтернативный. Потому что не будем забывать, что Казахстан, скажем, находился под жесточайшим международным давлением. Вплоть до обвинений и угроз дело доходило. Но они все равно предпочли вариант с нами. Политически мы не привлекательны. Они надеялись на экономическое разрешение проблемы. И то, что сейчас от этой декларации отходит, это тоже проявление того, что мы не смогли выиграть конкуренцию, в первую очередь, экономическую.
Вафа Мирзоевич, ваше мнение?
Это в первую очередь была акция политическая. Вспомните, с какой неожиданностью и поспешностью, как раз в момент, когда в Варшаве собирался саммит нефтепроизводящих государств и гуамовских государств, Путин неожиданно вылетел и в Казахстан, и в Туркмению, и там неожиданно подписана эта самая декларация. По-моему, эта декларация была подписана под сильным давлением Путина и на Назарбаева, и на президента Туркменистана. И поэтому она не сработала. Через некоторое время от этой декларации спокойно отказались. У России, конечно, сейчас нет возможности действовать в отношении всех этих стран силовыми методами. Потому что Россия, как империя, всю свою историю действовала только силовыми методами. Ввести войска, послать казаков, если даже взять прошлое. Да, все это имело место. А в нынешнем уже эти методы не действуют. Поэтому России надо подумать, как бы стать самой так же привлекательной, как Европа и как Соединенные Штаты Америки, чтобы все эти страны, которые географически находятся ближе к России, чтобы они тянулись к России, а не отталкивались от нее.
А я только напомню, что проблему экспорта туркменского газа в Европу мы обсуждали с руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным в Москве и президентом Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафой Гулузаде в Баку.
О планах Транскаспийского трубопровода рассказывал Олег Кусов.